Площадь Веллингбюплан, 17:32. Малер тащился через площадь. Взмокшая рубашка липла к телу. В руке болтался пакет с едой для дочери. Из-под ног лениво уворачивались грязно-серые голуби. Он и сам смахивал на жирного серого голубя в своем потертом пиджаке, купленном лет 15 назад. Помнится, он тогда здорово растолстел, и старая одежда уже не налезала. Штаны его выглядели не менее плачевно. От некогда густой шевелюры остались жидкие пряди на висках да красная обгоревшая лысина в пигментных пятнах. С пакетом в руках он вполне мог сойти за бомжа, собирающего бутылки. И хотя это было далеко от истины, такое уж он производил впечатление пропащего человека. Остановившись в тени универмага на Онгермангаттен, Малер пошарил за воротом и выудил из-под двойного подбородка пластмассовые бусы. Подарок Элиаса. 67 разноцветных бусин на тонкой леске. Носить ему их теперь до скончания дней. Всю оставшуюся дорогу он шел, перебирая бусины, словно четки. С трудом одолев лестницу на третий этаж, Малер остановился возле квартиры дочери и перевел дух. Придя в себя, он открыл дверь своим ключом. В квартире было темно и душно. В лицо пахнуло затхлостью. «Дочка, это я! Пришел вот!» Тишина. Он, как всегда, заподозрил худшее, но Анна оказалась в детской. Вроде жива. Скрючившись на кровати Элиаса, она лежала лицом к стене на купленном Малером одеяле с медвежатами. Малер поставил пакет на пол, перешагнул через запылившиеся кубики Лего и осторожно присел у нее в ногах. «Как ты, дочка?» Анна глубоко вздохнула, чуть слышно произнесла. «Чувствуешь его запах?» «Я чувствую. Вот так прижму одеяло к лицу, а оно все еще им пахнет». Малеру внезапно захотелось лечь с ней рядом, обнять, утешить, как полагается отцу, но он не посмел, да и пружины вряд ли выдержали бы. Поэтому он так и сидел, рассеянно глядя на разбросанные кубики Лего, в которые вот уже 2 месяца никто не играл. Когда он подыскивал квартиру для Анны, в этом же доме сдавалась еще одна, на первом этаже. Он отказался, побоялся воров. «Ну-ка, иди поешь хоть чуть-чуть». Малер разложил по тарелкам ростбиф с картофельным салатом из пластиковой упаковки, порезал дольками помидор. Анна не отвечала. Жалюзи на кухне были опущены, но солнечные лучи пробивались сквозь узкие щели яркими полосами, ложась на кухонный стол с пляшущими столбиками пыли. Убраться бы здесь, да сил нет. Еще 2 месяца назад этот стол был завален всякой всячиной. Фрукты, почта, брошенная игрушка, веточка с прогулки, поделка из детского сада, всякая бытовая мелочевка. А сейчас 2 несчастные тарелки с покупной едой, пыль и духота, красная мякоть помидоров. Жалкая пародия на жизнь. Он вошел в детскую, остановился в дверях. «Анна, тебе нужно поесть. Пойдем, все готово». Не оборачиваясь, Анна покачала головой. «Я потом поем. Спасибо». «Ну, может, хоть на минуточку встанешь?» Она промолчала. Малер вернулся на кухню и сел за стол. Машинально принялся за еду. Казалось, звук жующих челюстей эхом отдается в пустых стенах. Малер задумчиво отправил в рот последнюю дольку помидора. Божья коровка опустилась на балконные перила. Анна упаковывала вещи. Они собирались за город на пару недель. Малер пригласил их погостить у него на даче. «Мама, смотри, божья коровка!» Когда она вошла в комнату, Элиас уже перегнулся через перила вслед за упорхнувшей божьей коровкой, балансируя на шатком летнем столике. Ножка накренилась. Подбежать она не успела. Под балконом была автостоянка. Черный асфальт. «Ну, давай, дочка». Малер поднес вилку с едой к ее губам. Анна села на кровати, забрала у него вилку, отправила содержимое в рот. Малер протянул ей тарелку. Лицо Анны опухло от слез. В темных волосах проглядывала седина. Она немного поковыряла вилкой в тарелке и отставила ее в сторону. «Спасибо. Очень вкусно». Малер переставил тарелку на письменный стол, сложил руки на коленях. «Ты хоть и из дома сегодня выходила?»
«Да. У него была».
Малер кивнул. Больше говорить было не о чем. Он встал, задев головой фигурку Нильса верхом на диком гусе, висящую над кроватью. Деревянный гусь помахал крыльями, обдав лицо Анны прохладным воздухом, и снова замер. Он жил в двух шагах в доме напротив. Вернувшись к себе, Малер снял, наконец, мокрую от пота одежду, принял душ, накинул халат и выпил две таблетки от головной боли. Затем уселся за компьютер, чтобы посмотреть новости Рейтер. За час он нашел и перевел три небольшие заметки. Очередное японское изобретение, электронный переводчик для толкования собачьего лая, операция по разделению сиамских близнецов, немец, построивший дом из жестяных банок. Поскольку к заметке о японском чуде не прилагалось фотографии, Малер откопал в интернете изображение лабрадора и отправил в редакцию вместе со статьей. Малер проверил почту. Старый знакомый, свой человек в полиции, интересовался, как дела, а то давненько от него ничего не слышно было. Малер написал ответ: «Дела хуже некуда, 2 месяца, как погиб внук, теперь бы самому руки на себя не наложить», но удалил письмо, не отправляя. Тени на полу становились все длиннее, пошел 20:00. Малер встал из-за компьютера, помассировал виски, зашел на кухню, достал из холодильника банку пива, половину выпил, не сходя с места. Вернулся в комнату и замер, не дойдя до дивана. На полу возле кресла стояла крепость. 4 месяца тому назад Элиас получил ее в подарок на день рождения. Ему исполнилось 6 лет. Самая настоящая крепость из лего. Они собрали ее по кирпичику и потом долго играли вечерами, переставляя с места на место солдатиков, выдумывая невероятные истории, постоянно что-то достраивая. Так она и осталась здесь с тех самых пор. Каждый раз, натыкаясь на крепость, Малер вздрагивал от внезапной боли в груди и каждый раз давал себе слово ее разобрать. Но все не поднималась рука. Что ж, видно теперь, как с бусами, до самой смерти. Элиас, Элиас. И опять острая боль. Опять эта удушающая тоска. Он бросился к компьютеру, отыскал в закладках платный порносайт и битый час исступленно тыкал мышкой в мелькающие картинки. Хоть бы что, 0 реакции. Только брезгливость и отвращение. В начале 10-го Малер плюнул и вырубил компьютер. Монитор не выключался. Ну и черт с ним, не до того. Голова раскалывалась, перед глазами плавали круги. Малер просто места себе не находил. Послонявшись по квартире, он выпил еще одну банку пива и, наконец, замер перед игрушечной крепостью. Один из рыцарей перегнулся через край смотровой башни, словно что-то крича противнику у ворот.
«Прочь, вражья сила! А не то опорожню тебе на башку ночной горшок!» —
выкрикивал бывало скрипучим голосом Малер. А Элиас смеялся до колик в животе и требовал еще, еще. И они перебирали до бесконечности все самое гадкое, что только можно было вылить на голову врагу. Помои, скисший кефир. Малер взял рыцаря, покрутил в руках. Серебристый шлем, решимость на лице под приподнятым забралом. Крохотный меч еще не потускнел, в отличие от выцветших солдатиков, хранившихся у Элиаса дома. Разглядывая меч, Малер вдруг понял две простые вещи, и внутри все перевернулось. Некому теперь играть. С играми покончено. Он поставил рыцаря на место, уставился в стену. Да, с играми покончено. Навсегда. После смерти Элиаса Малер то и дело перебирал в голове все, чего лишился, будто составляя перечень потерь. Лесные прогулки, игры на детской площадке, булочки с соком в местной кондитерской, походы в Скансен, музей под открытым небом. И так до бесконечности. Только теперь ему открылась вся беспощадная правда. Он больше никогда не сможет играть во что бы то ни было. Не только в лего или прятки. Потеряв внука, он лишился не только товарища по играм, но и радости самой игры. Вот почему он больше не мог писать, порнография не приносила удовлетворения, а минуты тянулись как часы. Он разучился фантазировать. Казалось бы, велика беда. Живи себе, как живешь, и нечего тут выдумывать, куда уж проще. Да только не выходит. Малер дотронулся до послеоперационного шрама на груди. Жизнь — то, что сам из нее сотворишь. Вот этой-то способности творить он и лишился. И тащить ему теперь свою тоску в этом жирном теле сквозь дни и годы, пока не сдохнет. Вот что открылось ему в эту секунду. И его охватило страстное желание крушить все, что попадет под руку. Он уже занес кулак над крепостью, но в последний момент сдержался и вышел на балкон, где вцепился в перила и потряс кулаком в воздухе, что было сил. По двору с воем кружила собака. Впрочем, он бы и сам сейчас с радостью последовал ее примеру. Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Он перегнулся через перила и представил, как падает, разбиваясь оземь, словно перезрелый арбуз. Глядишь, и псине под балконом будет чем поживиться. Эта мысль показалась Малеру особенно заманчивой. Стать кормом для псов, чем недостойный конец для такого, как он. Впрочем, псу было явно не до него. Он все носился по двору с бешеным лаем. Наверное, скоро пристрелят. Малер обхватил голову руками. Тут и об землю не надо, сама расколется, если не прекратится эта зверская боль. Около полуночи Малеру стало ясно, что жить ему все-таки хочется. Первый сердечный приступ случился с ним 8 лет назад, во время интервью с рыбаком, вытащившим утопленника. Вылезая из лодки, Малер вдруг почувствовал, как свет в глазах меркнет, сжимается в точку, и все. Очнулся он уже на груди рыболовных сетей. Если бы не рыбак, умевший оказывать первую помощь, мучения Малера были бы окончены. В больнице ему сообщили, что у него стенокардия, и он нуждается в кардиостимуляторе для нормализации сердечного ритма. Малер тогда пребывал в такой депрессии, что решил было пустить болезнь на самотек, но в итоге все же согласился на операцию. А потом появился Элиас, и Малер впервые за много лет вспомнил, зачем нужно сердце. Кардиостимулятор мерно тикал в груди, суля долгие годы семейного счастья. А теперь на его залысинах выступили капли пота. Малер прижал руку к груди. Сердце колотилось, как сумасшедшее, почему-то сбившись с привычного ритма. Глухие толчки под его пальцами все учащались и учащались. Он нащупал жилку на запястье и засек время по будильнику. 120 ударов в минуту, хотя он мог и ошибаться. Казалось, даже секундная стрелка двигается быстрее, чем положено. Спокойно, спокойно, сейчас все пройдет. Он знал, что сами по себе такие сбои не опасны, но если начать паниковать, то это может быть чревато. Малер сделал пару глубоких вдохов, чтобы успокоить дыхание, но сердце билось все быстрее и быстрее. Вдруг Малера осенило. Он снова приложил руку к груди, где под кожей пульсировал кусочек металла, от которого зависела его жизнь. И хотя почувствовать ритм на ощупь было невозможно, с аппаратом явно творилось то же, что и с часами. Малер съежился на диване, подтянув колени к груди. Голова раскалывалась от боли, сердце бешено колотилось. Но, к своему удивлению, он вдруг осознал, что ему совсем не хочется умирать. По крайней мере, вот так, по воле железяки, способной до смерти загнать больное сердце. Малер сел, прищурившись, взглянул на включенный компьютер. Изображение на мониторе стало ярче, чем прежде. Иконки на рабочем столе превратились в слепящие пятна. Что же делать? Ничего. Главное не волноваться. Он прилег, продолжая держаться за сердце. Теперь удары слились в непрерывный стук, напоминающий барабанную дробь. Барабанные палочки набирали темп, и Малер закрыл глаза, дожидаясь кульминации. И вдруг, когда сердце сдавило так, что стало нечем дышать, а свет померк, все прошло, как в тот раз. Сердце забилось ровнее. Какое-то время Малер лежал с закрытыми глазами, не смея пошевелиться, затем поднес руку к лицу, словно хотел убедиться, что все еще жив. Лицо оказалось на месте, мокрое от пота. Теплые капли стекали на грудь, щекотали живот. Малер открыл глаза, взглянул на экран компьютера. Тусклые силуэты иконок чуть выделялись на синем фоне. Монитор замигал и погас. Собака во дворе умолкла. Что это было? Стрелка часов неторопливо отсчитывала секунды. На мир опустилась тишина. Только теперь, когда все стихло, Малер осознал, какая чудовищная какофония звуков предшествовала неожиданному финалу. Он облизал соленые от пота губы, устроился поудобнее на диване и уставился на часы. Секунды, минуты, не успел родиться, уже умирать. Минут 20 он пребывал в неподвижности. Зазвонил телефон. Малер перекатился с дивана на пол, ползком добрался до трубки. Мог бы, наверное, и дойти, но сейчас ему это даже в голову не пришло. Кое-как усевшись за стол, он взял трубку. Малер слушает. «Малер, это Люда, не забыл еще? Больница Дондерит».
«Да, да, привет».
«Слушай, у меня тут для тебя есть кое-что». Люда был одним из его каналов еще с журналистских времен. По роду службы он частенько располагал информацией, представляющей, по его выражению, интерес для общественности. Люда работал вахтером в больнице Дондерит. «Вообще-то я ушел из газеты. Позвони лучше Бенке. Бенгт Янсен, ночной редактор».
«Да ты послушай, у нас тут мертвяки оживают».
«Что-что?»
«Жмурики, трупы в морге. Взяли и ожили».
«Да брось».
«Вот тебе крест. Только что из морга звонили. В истерике бьются, подмогу требуют».
Рука Малера непроизвольно потянулась к блокноту. Заметив это, он тут же отдернул руку и покачал головой.
«Люда, ты, главное, успокойся. Ты хоть сам-то понимаешь, что несешь?»
«Понимаю, а как же? Только я ведь не шутки шучу. Видел бы ты, что тут творится, вся больница на ушах. Говорю тебе, воскресли! Все как один, голубчики!»
Малер действительно различал взволнованные голоса на том конце провода, но не мог разобрать слов. Что-то там и впрямь было неладно, только что.
«Ладно, ну-ка давай еще раз с самого начала».
Люда тяжело вздохнул. В трубке послышался чей-то резкий выкрик «Свяжитесь с реанимацией», и Люда крепче прижал трубку ко рту, перейдя на заговорщический шепот.
«Значит, сначала этот бардак с электричеством, ну, типа, все включается, ни черта не работает. Короче, ты понял, да?»
«Ну, понял».
«Ну вот, а потом, значит, минут 5 спустя звонят наши потрошители из морга и просят прислать охранников. Говорят, у них там пара покойничков того разбуянилась. Вроде как сбежать хотят. На охране, значит, похмыкали, посмеялись, но людей все-таки послали. Ну вот, через пару минут оттуда звонят уже охранники, требуют подкрепления, вроде как теперь вообще все повоскресали. А эти опять ржут, но идти идут, мало ли, может, они там бухают в морге. Ну вот, потом уже сам врач звонит и все про то же. Короче, теперь у них там вся больница собралась».
«Постой», — прервал его Малер, — «сколько там покойников-то?»
«Да черт его знает, 100 минимум. Так чего, ты едешь?»
Малер посмотрел на часы. Почти 12:30.
«Еду». «Вот и славно. Ты это про меня там не забудь».
«Не забуду, не забуду».
Малер оделся
Кинул в сумку диктофон, мобильник и цифровой фотоаппарат, который так и не удосужился вернуть в редакцию. На всякий пожарный сунул в карман 2000-е бумажки для Людды и понесся вниз, прислушиваясь к своему сердцу. Вроде ничего. Усевшись за руль старенького Форда, Малер включил зажигание и нажал на газ. По дороге он набрал Бенке и сообщил, что был бы не прочь проверить один сюжетик в Дондериде, хоть он теперь и не удел. Бенке только обрадовался и не стал задавать лишних вопросов. Ночные дороги были пустынны, так что, миновав Исланд-Сторит, Малер разогнался до 120. С каждым мгновением спальный район оставался все дальше и дальше позади. Проезжая мимо моста Транебергсбрун, Малер вдруг увидел себя со стороны. Давно он не ощущал себя таким живым. Он был почти счастлив.